Харе Кришна, дорогие вайшнави, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Спасибо вам большое за отзывы, которые вы мне прислали после прошлой встречи и вопросы, которые вы задали. Я проанализировала эти вопросы и подумала, что очень важно будет обсудить тему послушания, принятия авторитетов в своей жизни. Эту тему я уже не раз поднимала в своих лекциях, но думаю, что она настолько важная, что можно вновь и вновь говорить о ней. И откуда проистекает непонимание важности принятия авторитетов в нашей жизни? Это непонимание проистекает из нашей оскорбительной природы. Госвами Махарадж в своем семинаре во Врадже весной 2016 года в одной из лекций он виртуознейшим образом объясняет, что вот это наше непринятие иерархии, существующей во Вселенной, оно проистекает из второго оскорбления святого имени. И это оскорбление звучит так: считать имена таких полубогов, как Господь Шива и Господь Брама, обладающими тем же могуществом, что имя Господа Вишну, или независимыми от Него. Конечно, я не смогу так виртуозно провести вот эту параллель между этим оскорблением и непониманием вот этой существования иерархии в обществе, в семье, в обычной жизни. Всегда есть старшие, всегда есть младшие. Но если вот кому-то интересно, можете найти этот семинар и послушать. Махарадж очень удивительно объясняет, что вот мы так устроены, что мы не понимаем. А на самом деле понимание принципов иерархии для преданных важно точно так же, как понимание законов кармы, законов реинкарнации. Младшие всегда принимают авторитет старших. Я, конечно, допускаю мысль, что в наше время очень редко можно встретить старших, обладающих каким-то идеальным нравом, и таких, чтобы нам легко можно было бы принять их авторитет. Правда же, если бы они были чистыми преданными, то нам бы несложно было слушаться их. Но мы видим их недостатки. И вот я вам сейчас хочу объяснить разницу, которая существует, на мой взгляд, между двумя высказываниями, двумя принципами. И первое утверждение – этот человек является для меня авторитетом. И второе утверждение – я принимаю авторитет этого человека. Это два разных утверждения. Что означает первое? Этот человек является для меня авторитетом. Это означает, что этот человек обладает достоинствами, какими-то качествами, которые для меня привлекательны, ценны. И поэтому я стараюсь общаться с этим человеком, как-то ему служу, доверяю ему, доверяю его опыту, следую наставлениям. И делаю я это добровольно, по зову сердца. Мне легко слушаться этого человека, мне не надо преодолевать сопротивление ложного эго, потому что этот человек хорошо ко мне относится, у него есть качества, которые очень привлекательны для меня. И вот такое утверждение, его в жизни очень редко можно применить. То есть мы очень мало встречаем людей, обладающих такими возвышенными качествами. И даже если такие люди существуют, к сожалению, наша гордость, она не позволяет увидеть это в людях. И второе утверждение – я принимаю авторитет этого человека. И вот это означает, что я принимаю авторитет его должности, нахожусь под его руководством, независимо от того, какими качествами обладает этот человек. То есть речь идет о должности, а не о качествах личности. Например, есть преданный, который взял на себя большую ответственность, чем те преданные, которые помогают ему совершать это служение. И кто взял больше ответственности, тот и старший. Даже если он при этом не обладает какими-то выдающимися достоинствами. И все остальные принимают авторитет его должности, потому что они должны понимать, Кришна дает ему полномочия. Он взял больше ответственности, Кришна дает ему полномочия. Родители старшие, даже если они при этом не преданные, просто по определению потому что они нас родили. И мы принимаем авторитет должности родителей. Муж старший, даже если он пока нечистый, преданный, мы принимаем авторитет должности мужа. Начальник на работе старший, потому что мы являемся подчиненными, и мы принимаем авторитет должности начальника. Поэтому, дорогие матаджи, пожалуйста, попробуйте медитировать на эту тему. Принятие авторитета старших и почтительное отношение к старшим. Госвами Махарадж в 2014 году в Германии прочел очень удивительный семинар, называется «Уважение». Я советую вам найти этот семинар, прослушать его, потому что большинство из нас воспитаны в духе демократии и равенства, и нам очень сложно не только понять, что есть старшие по отношению к нам, но даже если мы это понимаем, нам сложно проявить в жизни почтение к старшим. И Махарадж, он дает там практические советы, рассказывает удивительные истории, доказывающие, что для нас очень благоприятно принимать авторитет старших и выражать им почтение, вести себя уважительным образом. Конечно, мы должны уважать всех, но вот ведическая культура, она основана на почтительном уважении, почтительном отношении к старшим. И, к сожалению, большинство из нас не имеет опыта, они не знают, как правильно вести себя в присутствии старших. Я вот вам расскажу случай из моей молодости. Мы с мужем тогда еще не были женаты и шли по улице, и нам навстречу попался его знакомый, которого я видела первый раз. Мы остановились, они начали разговаривать между собой, а я как-то встревала в их разговор, что-то говорила. И в какой-то момент этот мужчина, он, даже не глядя на меня, сказал: «А кто это? Почему она так много разговаривает?» И знаете, мне вот не было даже обидно слышать такие слова от него, потому что он сказал это очень мягко, с таким состраданием к моей глупости, что ли. И я сразу вспомнила, что меня воспитывали в семье не таким образом. Мои родители, мама моя и бабушка, они показывали, что пример мне того, как женщина должна в присутствии посторонних, чужих мужчин, должна вести себя очень скромно. Было очень стыдно, но вот с тех пор прошло уже около 25 лет, но я очень хорошо помню этот случай, очень часто рассказываю его девушкам молодым, что мы должны научиться отличать мужчин, которые нам близки, знакомы, какие-то родственники, и посторонние. То есть в присутствии посторонних мужчин мы должны себя вести более тихо и более скромно. Я помню, как однажды Бхакти Чайтанья Махарадж на лекции такую удивительную фразу сказал. Он сказал: «Девушка должна быть стыдливая». Вот очень красивое слово «стыдливая». Конечно, не надо путать это со словом «забитая». «Стыдливая» — это немножко другое. Но вот мы должны быть в присутствии мужчин немножко стыдливые. И тема послушания старшим, она актуальна не только для женщин, она актуальна для всех, для мужчин, для детей, для женщин. Но про мужчин говорить не будем. Мужчин должен учить мужчина. Давайте обсудим, зачем нам, женщинам, вот это странное качество нужно, послушание. Комментарий Шрила Прабхупады к Шримад Бхагаватам 4.28.19. «Жена всегда должна быть покорной мужу. Если жена обладает такими качествами, как покорность, мягкость и готовность служить мужу, он будет неизменно внимателен к ней». Конец цитаты. Я часто привожу такое сравнение, чтобы было понятно, откуда возьмется у мужчины желание заботиться о женщине. Представьте себе пару: мама и маленький ребенок. И что? Ну, нормальная мама, обычная мама, которая знает, что она должна служить своему ребенку. Что вызывает в маме желание заботиться об этой маленькой крошке? Его зависимость, полная зависимость от матери. И хотя внешне кажется, что в этой паре старший, главный – это ребенок, потому что все желания его исполняются, на самом деле главным в паре и старшим является мать, потому что она руководит всей ситуацией. Но вот этот пример, он показывает, что мужчина, он готов заботиться о той женщине, которая занимает подчиненное, зависимое положение. Конечно, сейчас мужчины, они не все знают свои обязанности, но в целом я вам скажу, что если женщина способна занять подчиненное положение, то у мужчины проявляется постепенно склонность заботиться. И уж 100%, если женщина ведет себя независимо, она не подчиняется, она непокорная, такой мужчина, он просто с ней соперничает, потому что у него ощущение, что с ним кто-то воюет за главенство в семье. Поэтому очень важно, если у нас пока нет вот этого качества, покорность, послушность, надо хотя бы делать вид, что оно у нас есть, и потом постепенно мы этому научимся. И, конечно, очень важно изучать Священное Писание. Вот в третьей песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада в комментарии пишет, это история Девахути и Кардама Муни. Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства – Вишрамбена и Гауравена. Служение мужу, так же, как и в служении Верховной Личности Бога, эти два принципа имеют первостепенное значение. Вишрамбена значит «доверительно», находясь в близких отношениях. Гауравена – «благоговейно». Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг. Но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье, и этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему, и тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Надеюсь, все понимают, что такое перечить. Перечить значит спорить. И в наше время существует огромное количество семинаров, лекций о психологии взаимоотношений в семье. И вот, к сожалению, не все из них формируют правильный взгляд на семью. И некоторые из них даже наносят огромный вред, формируя потребительское отношение к окружающим нас людям, и в том числе к мужу, к родителям даже. И, на мой взгляд, есть две глобальные проблемы – самое то, что вот мне в глаза бросается, которые создаются в результате слушания семинаров, далеких по своей сути от того, что дал нам Шрила Прабхупада. И хотя в этих семинарах очень часто используются слова «ведическая культура», «ведическая психология», но на самом деле иногда, зачастую там происходит обман. То есть те положения... Говорятся, например, слова, что в гуне благости на самом деле какие-то вещи, а оказывается, что это гуна невежества, по большому счету. И поэтому вот такая рекомендация вам. Не торопитесь слушать в интернете все подряд, где написано слово «ведическое». Посоветуйтесь со старшими. Вот у нас в регионе, например, есть семейный комитет, который даже не рекомендует некоторых лекторов прослушивания. Поэтому очень важно, если вы не утвердились в дхарме своей, вы еще не знаете свои обязанности, то лучше некоторых лекторов не слушать. Итак, какие главные две глобальные проблемы, порождаемые вот этими неправильными семинарами? Первое. Слушатели учат манипулировать близкими. Говорится, сделай то-то и то-то, скажи то-то и то-то, и все будет хорошо. Исполняй, в конце концов, свои обязанности. В итоге твой партнер тоже начнет исполнять его свои обязанности. Или сделай то, что ты хочешь. Такая подмена происходит, какой-то обман. В сознании слушателей создается иллюзия, что какие-то вот наши манипуляции с материей могут кардинально изменить нашу жизнь. или нашего партнера. И чем заканчиваются такие вот попытки? То есть женщины, они слушают эти семинары, они пытаются исполнять свои обязанности, но мотив при этом нечистый. То есть они хотят, чтобы муж тоже поменялся. Близкие, чтобы поменялись, или дети поменялись, или муж поменялся. Что происходит в итоге? Разочарование. Женщины говорят: я служила, я делала все, как вы сказали, ничего не помогло, мои близкие не поменялись. И здесь происходит подмена мотивов. То есть преданные, они исполняют свои обязанности из чувства, и даже недолго, чтобы удовлетворить Кришну. Вот что написано в Бхагавад-гите 2.47. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Конец стиха. Что это означает? Это означает, что мы исполняем обязанности, потому что эти обязанности дал нам Кришна, поэтому и результат дает Кришна. Так работает процесс бхакти. Мы действуем, пытаясь удовлетворить гуру и Кришну, а результат будет такой, какой захочет нам дать Кришна. В комментарии к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет: единственное, о чем мы должны заботиться, это чтобы вся совершаемая нами деятельность приносила удовлетворение Господу. Это вот такая первая проблема. Вторая проблема, порождаемая неквалифицированными лекторами. Это то, что наши права преподносятся как нечто первичное по отношению к нашим обязанностям. То есть сначала права, и потом я исполняю свои обязанности. И естественно, такой горе-лектор имеет множество поклонниц. И часто он окружен женщинами, которым очень приятно его слушать. Потому что он говорит, что и как должны делать для них мужчины. И вот в результате такой неграмотной проповеди в уме женщин рождаются, к сожалению, ложные ожидания от семейной жизни. И возникает идея, что мне все должны, потому что я женщина. Как однажды мне написали: женщина создана для наслаждения, она должна любить и быть любимой. Ну, конечно, очень приятно слушать о своих правах, но вайшнав, он изучает свои обязанности, и он исполняет свои обязанности. А в результатах, которые он получит, полагается на Кришну. И Кришна лучше знает, что нам дать. И вот это вторая проблема этих неквалифицированных лекций. Чем все заканчивается? Вот эти ложные ожидания, они, конечно, заканчиваются жестоким разочарованием. То есть женщина, она ищет того, кто ей что-то может дать. В результате она остается, может быть, одна или всегда разочаровывается. И позвольте мне, пожалуйста, процитировать слова Госвами Махараджа вот на тему «Кто кому и чего и сколько должен». Если вы хотите всю-всю психологию свести до одной формулы, целые тонны книг по психологии вы хотите сжать, зазипировать, получить один афоризм, этот афоризм будет следующий: «Ничего никогда не жди от людей». Не жди от них понимания, не жди от них почета. Не жди от них сотрудничества. Не надо ждать. Ты это делай. Ты это делай для них. Но ты от них не жди, потому что все равно не получишь. По крайней мере, не получишь в той степени, в которой ты ожидаешь. Потому что вы будете давать человеку 100% своей энергии. Вы будете получать максимум 80 или 50. Все равно никогда не будете получать столько же. Такого нет никогда. Мы все завязаны кармой. Мы должны получать свои кармические реакции. Кармические реакции к нам приходят через людей, которые нас окружают. И особенно мы получаем свои кармические реакции через очень близких нам людей. Самые близкие в нашей жизни люди – это люди, которые больше всего доставляют нам страданий. И от них ожидать-то чего? Не стоит. Поэтому не ждите понимания, понимайте других. Не ждите тепла, делитесь своим теплом с другими. Не ждите любви, делитесь своей любовью с другими. И тогда вы будете счастливы. Простая формула выживания в материальном мире. Такие удивительные слова. Я просто вот их распечатала и повесила у себя в квартире на холодильник, чтобы не забывать, что мне никто ничего не должен. Я ни от кого ничего не должна ожидать. И вот этот принцип иерархии, о котором мы сейчас говорим, то есть принцип того, что существуют старшие, существуют младшие, и младшие принимают авторитет старших, выражают им почтительные отношения, уважают их. Этот принцип действует также и в семье. В семье есть тоже старший, это муж. И это значит, что мы должны принять авторитет мужа. И вот логика та же. Есть разница между двумя фразами. Муж является для меня авторитетом и выражением фраза «я принимаю авторитет мужа». Муж является для меня авторитетом. Что это означает? Это означает, что человек обладает качествами, которые для меня привлекательные, ценные. И потому я очень естественным образом служу мужу, доверяю ему, доверяю его опыту, слушаюсь, следую его наставлениям, прислушиваюсь к советам. И мне легко слушаться мужа, который является для меня авторитетом благодаря его качествам. Мне, опять же, не надо преодолевать сопротивление ложного эго, потому что муж ко мне хорошо относится, у него есть качества, которые для меня привлекательны. Как вот пишет Шрила Прабхупада в комментариях к Шримад Бхагаватам, в идеале муж должен быть чистым вайшнавом, а жена – добродетельной женщиной, обладающей всеми необходимыми для этого качествами. Тогда оба супруга будут счастливы и смогут успешно углублять свое сознание Кришны. Очень естественно, муж является авторитетом для женщины, если он обладает качествами чистого преданного. Или, по крайней мере, стремится развивать в себе эти качества. Но таким авторитетом муж становится не сразу. Не в первый год совместной жизни, и даже не в первые 5 лет совместной жизни, и даже не в первые 15 лет совместной жизни. Поэтому на начальных этапах семейной жизни, то есть первые 15-20 лет, жена принимает авторитет мужа. Давайте рассмотрим, чем это отличается от фразы «муж является авторитетом». «Я принимаю авторитет мужа» значит, нахожусь под его руководством по стечению обстоятельств. То есть речь идет о должности, а не о качествах мужа. Речь идет о должности мужа. Я принимаю авторитет мужа, значит, слушаюсь его, даже если это мне не нравится. Слушаюсь, потому что это мой муж, а не потому что я согласна с ним или потому что он прав. И принимать авторитет неавторитетной личности, конечно, это большая аскеза, труд. И приходится постоянно себе проповедовать, что этот муж дан мне Господом. Я должна принять волю Господа. Я заслужила такого мужа своими поступками и желаниями в прошлом. Почему это трудно? Потому что, как я уже сказала, у нас есть гордость, которая мешает слушаться. Потому что нам сложно согласиться с тем, что кто-то лучше нас что-то знает или умеет. Вы замечали в себе такую вот склонность давать советы? То есть в любой ситуации у нас всегда есть ощущение, что я знаю, как нужно сделать лучше. И язык всегда чешется дать кому-то советы, кого-то поучить. Это вот гордость. Еще трудно, потому что по-прежнему у многих из нас остается желание извлечь наслаждение из того, что не связано с Кришной. И извлечь наслаждение из того, что не связано со служением Кришне. И еще у нас остается вера, что это когда-нибудь будет возможно. Еще трудно, потому что у нас есть привычки. Я уже говорила, что многие из нас воспитаны современным обществом в демократических условиях, все равны, подчиняться унизительно. Но на самом деле послушание старшим – это очень естественно. Это дает защиту и благословение. Еще раз, это дает защиту и благословение старших. Однажды Дайван Прабу в одной из своих лекций привел удивительный пример. Он сказал: «Вспомните, как вы в детстве убегали играть на улицу, зная, что дома есть старшие. Вы не думали, что я буду кушать, как я оплачу коммуналку, где взять денег на одежду. Вы просто играли, и когда чувствовали голод, бежали домой». И Дайван Прабу дальше говорит: «Вот точно так же, когда у нас есть старшие, то нам хорошо, легко, мы чувствуем защиту и свободу». И поэтому я предлагаю вам медитировать вот на это ощущение в детстве, когда вы чувствовали вот эту защищенность. И когда ты медитируешь вот в таком ключе, то ты понимаешь, что послушаться – это не аскеза. Это легко, потому что это дает ощущение защиты. Но это нужно попробовать. Пока вы не попробуете, не получите реальный живой опыт, вы не сможете поверить в это. То есть пока это только информация. Но для того, чтобы получить действительно знание, нужно практиковать его. То есть еще раз повторю, когда мы принимаем авторитет старших или мужа, мы получаем защиту. Мы возвращаемся в вот это состояние счастливого детства. И на самом деле для женщины гораздо проще подчиняться, чем занимать главенствующее положение. Вот что пишет в комментарии к Шримад Бхагаватаму Шрила Прабхупада. «Мужская психология отличается от женской. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщины по своей конституции склонны подчиняться мужу. Повинуясь рожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье, и этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему, и тогда между супругами никогда не возникнет разногласий». Поскольку наш вебинар рассчитан на тех, кто планирует выйти замуж, то сейчас мы перейдем к непосредственным рекомендациям именно для этой части слушателей. То есть с чего начать, если пока мужа нет, и не на ком тренироваться в искусстве принятия авторитета мужа. И я вам предлагаю начать практиковать принципы иерархии уже сейчас с теми, кто вас окружает. То есть с теми, с кем вы общаетесь на работе, в семье, в обществе преданных. Вокруг вас всегда есть кто-то старше по возрасту, по положению, по опыту. И вот я сейчас зачитаю несколько рекомендаций общих. То есть эти рекомендации, они подходят к любым старшим. И в обществе преданных, и в семье, и на работе. Итак, научитесь радоваться при виде старших. Научитесь быть по отношению к старшим почтительными. Не говорите громче и больше старших. Не перебивайте при разговоре старших. Не подшучивайте над старшими. Вставайте, когда они к вам подходят. Избегайте раздражительности или недовольства в интонациях. Не спорьте. Помните, там была фраза в комментарии Шрилы Прабхупады: «Не перечьте». Не перечьте. И такая современная рекомендация: не смотрите в телефон, когда общаетесь лично. И давайте мы разобьем вот следующие рекомендации на три группы для трех типов отношений: в семье, в обществе преданных и на работе. И если вы сейчас уже будете пробовать вести себя правильно с этими старшими, то вам гораздо легче будет принять авторитет мужа. То есть вы это сделаете уже просто по привычке. Итак, в семье. Если же вы живете с родителями, держите их в курсе своей жизни. Сообщайте, куда вы пошли и во сколько вернетесь. Вот когда я была маленькая, нас в семье учили перед выходом из дома подходить к старенькой бабушке и говорить: «Я пошла». А по возвращению мы говорили: «Я пришла». И хотя наша бабушка была почти глухая и почти слепая, мы все делали это. Представляете, даже наши мама и папа подходили, взрослые люди, они подходили и говорили: «Я пошла, я пришла, я пошел, я вернулся». И бабушка всегда нас благословляла и желала удачи, и молилась за нас в то время, пока нас не было дома. Поэтому очень важно сообщать старшим, которые остаются в квартире, что вы уходите. В нормальной семье молча никто не уходит. Все люди уходят, они предупреждают, младшие уходят, предупреждают, что они пошли, и старшие их провожают и благословляют. Хорошо, конечно, если вы научитесь просить при этом еще и благословения. То есть вы уходите из дома и говорите своим родителям: «Мам, пожалуйста, благослови, я пошла». Если вам сложно сказать вот это слово «благослови», вы можете просто говорить: «Мама, пожелай, пожалуйста, мне удачи». Или: «Папа, пожелай мне, пожалуйста, удачи». Второе. Когда вы садитесь кушать, предложите старшему в семье присоединиться к вам. Ну, то есть неважно, голодный он, не голодный. Когда мы садимся кушать, мы должны пригласить их тоже. Сказать: «Да пойдем покушаем, пойдем чай попьем». Согласятся, не согласятся, это их выбор, но мы должны приглашать. Следующее, третье. Если живете отдельно от родителей, звоните им, интересуйтесь их здоровьем. Следующий совет, четвертый. Пожалуйста, не проповедуйте старшим в семье речью. Проповедуйте своим поведением. Яйца курицу не учат. Если они что-то спрашивают, то можно, конечно, отвечать, но нужно отвечать в той мере, в которой они способны вас услышать. То есть маленькому ребенку, если он кушает, он грудничок, то овсяную кашу ему не дают, он ее не переварит. Поэтому наши родственники, они не все способны переварить. Нужно удовлетворять их любопытство, но в той мере, в которой они это воспримут, и не стараться не использовать какие-то термины сложные вайшнавские. Следующий совет. Будьте внимательны к потребностям и нуждам старших. Если старший родственник вошел в квартиру, выйдите его встречать, поприветствуйте. Если у него в руках сумки, возьмите сумки. Это означает, что если вы научитесь встречать маму и папу, когда они приходят домой, то точно так же вы естественным образом будете встречать своего мужа в дверях, когда он приходит домой. Следующее. Покупайте старшим родственникам что-нибудь вкусненькое, небольшие подарки. И вот здесь такой интересный принцип. Я заметила, что большинство родителей, они переживают, когда мы тратим на них слишком много денег, покупаем слишком большие подарки. Поэтому старайтесь делать им небольшие подарки, небольшие гостинцы. Пусть это будет один фрукт или два фрукта, или там чай какой-то, который они пьют. Следующая рекомендация. Задавайте им какие-нибудь житейские вопросы. Потому что старшие любят делиться опытом. И когда вы у них что-то спрашиваете, им приятно. Конечно, надо стараться задавать вопросы в той сфере, в которой это не влияет на вашу духовную практику. Например, можно спрашивать, как посадить огурцы, когда выкапывать морковку, какие-то рецепты, какие-то рекомендации даже в бытовых нуждах, какие-то бытовые вещи. И последняя рекомендация. Благодарите старших за все, что они для вас сделали и чему-то научили. Это очень важно проговаривать. Если у вас есть возможность, то то возвращайте своих родителей в состояние детства. О чем я говорю? Напоминайте им чаще, как хорошо вам было в детстве. То есть напоминайте им какие-то ситуации, случаи из детства, когда они доставляли вам радость. И благодарите еще раз. И если вы научитесь делать это естественным образом, то когда у вас будет муж, то вы научитесь быть благодарным ему. И даже через 15-20 лет совместной жизни вы будете вспоминать, как он сделал что-то для вас приятное, и благодарить его вновь и вновь. Следующая группа рекомендаций в общине преданных. Первое. Примите, пожалуйста, авторитет наставника в общине. Если наставников в общине пока нет, то найдите, пожалуйста, прибежище у лидеров своей общины. В Исконе в каждой общине есть лидеры. Ну, за редким исключением. Лидеры должны знать о вашем существовании. И обычно лидер – это кшатрий. Хотя, конечно, бывают и другие варианты. И кшатрии, они покровительствуют тем, кто попросил у них прибежище. Наверняка вы об этом много историй слышали, когда у кшатрия просят прибежище, он покровительствует. Поэтому лидеры общины должны знать, как вы живете, кто ваши родители. Очень хорошо, если они с родителями вашими будут знакомы, то есть вы познакомите родителей с лидерами общины. Чем вы занимаетесь, поддерживая свое существование? Хорошо, когда лидеры знают, какова ваша духовная практика. И также очень важно попросить лидеров общины занять вас в служении. И если лидер семейный человек, то ищите прибежище не лично у него, а у его семьи. И старайтесь общаться в присутствии жены или через жену. Иногда бывает так, что лидер, он даже вот, ну, ничего не знает, а пришел человек в общину, уже как-то ходит, практикует, но к лидеру, поскольку он не подходит, не каждый лидер будет как бы встревать в личную жизнь человека. Поэтому сделайте этот шаг, подойдите к лидерам и примите у них прибежище. Скажите, что для вас очень важно, чтобы они о вас знали. И вот когда вы примете у них покровительство, тогда они будут молиться за вас, они будут за вас переживать, они будут о вас заботиться. Запомните, что старшие очень естественным образом заботятся о тех, кто принял у них покровительство. Следующая рекомендация. Учитесь быть внимательными к старшим преданным. И при встрече с ними складывайте в руки в намасте и склоняйте почтительно голову. Следующая рекомендация. Ищите возможность послужить старшим. То есть, если вы видите старшего преданного, просто медитируйте, что бы я мог для него сделать. Это медитация, она, когда у вас будет естественная, то потом, когда у вас будет муж, вы будете постоянно искать возможность послужить ему. И также очень важно научиться обратную связь давать. То есть, понятно, что все вот эти наставники, лидеры, они же тоже не чистые преданные пока, они тоже, может быть, они ведут себя не всегда правильно или что-то вам непонятно из этих наставлений, этих старших. Если вам что-то непонятно, следующая рекомендация. Учитесь задавать вопросы без вызова, с ученической позиции, в смиренном состоянии ума. Если вот вы сейчас научитесь задавать вопросы без вызова, точно так же вы, когда у вас появится муж, вы сможете спрашивать у него без упреков и без вызовов, потому что у вас будет уже привычка такая спрашивать с ученической позиции, с смиренным состоянием ума. И если вас очень что-то сильно задевает в поведении старших, то есть вы же вступаете с ними в отношения, может, вам слова какие-то их не понравились, или поступок какой-то не понравился, какие-то сомнения у вас появились, или вы какую-то боль испытываете в отношениях со старшими, то научитесь правильно давать обратную связь. Я вот вам советую найти семинар, лекцию Варадараджа Прабу на эту тему. Варадарадж Прабу прочел семинар на семейном ретрите в сентябре 2016 года в Сукхо. Это было вот в прошлом году, осенью. И в одной из лекций он очень хорошо рассказал, и там даже был такой небольшой тренинг, как правильно давать обратную связь старшему. Я сейчас повторяться здесь не буду, просто найдите эту тему. То есть правильно обратную связь давать. Если вы научитесь правильно давать обратную связь старшим сейчас, то с мужем вы будете правильно давать обратную связь, когда какая-то боль в отношениях возникнет или какие-то недопонимания, вы будете уже опытными в этом. И последняя рекомендация. Если вы получили какое-то знание от старших, пожертвуйте им что-то. Подарок или лакшми. Такова культура дакшины в нашем обществе. То есть мы должны что-то жертвовать за знания полученные. Если какие-то... Это могут быть преданные вашей даже общине, это могут быть приезжающие проповедники. Такая вот рекомендация, когда приезжают проповедники, и вы хотите из благодарности им пожертвовать какую-то дакшину, я вам советую делить эту сумму, то есть то, что вы планируете пожертвовать пополам, и половину отдать в общину, для того, чтобы можно было встретить этого проповедника, а вторую половину пожертвовать ему в руки лично. Потому что для того, чтобы проповедник он мог проповедовать, его приглашают, ему оплачивают билеты, проживание, и община, она всегда еще дает какое-то пожертвование от общины дается. И следующая группа рекомендаций, как правильно себя вести на работе, чтобы научиться культуре вот этой послушания и проникнуться вот этими принципами иерархии. Первое. Разговаривайте со старшими по возрасту и по положению на «вы», даже если это непонятно для окружающих. То есть сейчас вот в современном мире очень часто даже начальник, он, то есть такая демократия, что к начальнику можно обращаться на «ты» и по имени, это становится очень модно. Не поддавайтесь такому соблазну, обращайтесь на «вы» и по имени-отчеству. Это будет правильно. И даже когда вы с ним здороваетесь, называйте тоже его по имени-отчеству. Наверное, здравствуйте, Иван Петрович. Доброе утро, Иван Петрович. Очень важно произносить имя вслух. Точно так же, когда в обществе преданных вы здороваетесь со старшими, очень важно произносить имя преданного. Хари Кришна и имя называете. И следующая рекомендация на работе. Поскольку начальство никто никогда не любит, то очень часто его критикуют. Поэтому если кто-то за спиной критикует начальство, то постарайтесь остановить эту сплетню или, по крайней мере, в ней не участвуйте. Что это вам даст? Во-первых, вы сохраните чистоту сознания, когда не будете участвовать в таких разговорах. Во-вторых, у вас войдет в привычку защищать старших. И когда вы выйдете замуж, если кто-то из ваших близких или родственников позволит себе оскорбительно отзываться о вашем муже, вы очень естественным образом будете его защищать. И вы не позволите никому говорить плохо о своем муже. И точно так же, когда в обществе преданных мы слышим, что кто-то критикует преданных, то мы защищаем их и не позволяем этому проникнуть в свое сознание. Это таков вайшнавский этикет. И, конечно, сложно научиться такому почтительному отношению по лекциям. То есть недостаточно просто вот услышать сейчас мою лекцию, какие-то пункты выписать. В какой-то степени это вам поможет, но гораздо эффективнее видеть, как это происходит вживую. И поэтому, пожалуйста, молитесь Кришне и просите его, чтобы он дал вам возможность увидеть вот этот живой пример почтительного отношения к старшим. Кришна обязательно исполнит ваше желание. И сейчас мы переходим к вопросам, которые я получила. На некоторые вопросы я ответила в индивидуальном порядке, потому что они были слишком личные. Ну и вот такие общие вопросы. Сначала я отвечу на вопросы девушек, которые или женщин, которые планируют выйти замуж. Первый вопрос. Как узнать незамужней девушке, что она готова к замужеству? Как узнать, что качества, которые нужно, уже развиты? Какой критерий? Спасибо за вопрос. Вы правы. Готовность к замужеству, она определяется наличием качеств. И мы говорили об этих качествах на прошлой встрече. Я повторю, почтение к старшим, то есть способность находиться под руководством старших, вот как раз то, о чем мы сегодня говорили, целомудрие, чистота, физическое и нравственное, трудолюбие, веселый нрав, бесконфликтный легкий характер, способность не обижаться и умение вкусно готовить. Ну, это самый вот минимальный такой список качеств, которые необходимы для замужества. Как же узнать, что качества эти уже развиты? И вот будет лучше, если вы будете думать, что эти качества еще не развиты в полной мере. Тогда у вас будет такой стимул продолжать над ними работать, потому что ведь нет предела совершенству. Работайте над этими качествами без выходных, без отпусков, развивайте эти качества постоянно и вручите свою жизнь Кришне. Поверьте, что Кришна даст вам лучшее. И это лучшее будет не с нашей точки зрения, а с точки зрения Кришны. И в этом будет заключаться наше предание Кришне. Следующий вопрос. Что делать, если парень очень долго не делает предложения? И стоит ли девушке прямо спрашивать, есть ли у него серьезные намерения или просто ждать? Спасибо за вопрос. В идеале в общине должна быть культура общения через старших. То есть молодой человек, имеющий серьезные намерения, он обращается к старшим и говорит, что он хочет жениться. И потом он говорит, кто ему нравится. И старшие сами разговаривают с этой девушкой, выясняя, есть ли у нее желание познакомиться с этим молодым человеком поближе. Вот у нас, например, в регионе есть правило заполнять анкеты для желающих создать семью. И там очень много вопросов, ответов. И вот мы девушке даем анкету этого молодого человека, она читает. И если, прочитав анкету, у нее возникает желание поближе с ним познакомиться, то этим молодым людям дается какой-то срок. На наш взгляд, достаточно 3-4 месяца, чтобы лучше узнать друг друга. И вот за эти 3-4 месяца молодой человек, он должен сделать предложение. И, конечно, в эти 3-4 месяца они не встречаются наедине, они не живут вместе, чтобы проверить, как это у них хорошо получается или не получается. Они общаются обязательно на людях где-то, могут переписываться в интернете, если они в разных городах живут, в скайпе общаться. И вот если за это время сделано предложение, то объявляется помолвка, и они становятся женихом и невестой. Но если предложение не сделано, то лучше дольше 3-4 месяцев, на наш взгляд, не общаться, потому что у матаджа у них может возникнуть привязанность к этому прабу. И возникнет привязанность, а если что-то потом не склеится, то она будет очень сильно страдать. И вот если такая культура есть в общине, то, конечно, девушки будут защищены от несерьезных кавалеров, в планы которых не входит создание семьи. Или от того, что вот кавалеры эти как-то, они даже те, кто планирует, они как-то тянуть время будут. Но для этого девушка должна все-таки слушаться старших. То есть если они рекомендуют ей, чтобы, допустим, она, конечно, держит в курсе своего общения, и он тоже держит в курсе. И если старшие видят, что какие-то нехорошие признаки в общении происходят, что-то нехорошее происходит, и старшие рекомендуют девушке прекратить общение, она должна послушаться. Потому что если девушка не слушается, то потом уже старшие не несут ответственности за то, что происходит дальше. Но вот если такой культуры в общении нет, то и молодые люди как-то вот сами общаются, конечно, все это очень грустно, опасно, особенно для матаджи, потому что в этом случае они не защищены. Поэтому попробуйте обратиться к старшим. Следующий вопрос. Стоит ли девушке до замужества дарить парню подарки, и как она должна ухаживать и проявлять свое небезразличие до замужества? Если это еще не жених, и он не сделал вам предложение, то, на мой взгляд, не стоит развивать с ним слишком уж близкие отношения. все-таки подарок – это язык любви, притилакшанам. Один из признаков любви. И поэтому, вот если вы с ним уже общаетесь, значит, он уже вам не безразличен. Какие еще доказательства небезразличия нужны? Если бы он был вам безразличен, вы бы, наверное, с ним не общались, я так думаю. Поэтому я думаю, что тем более дорогие подарки дарить не стоит. Но если он сделал предложение, это уже вас жених, то можно дарить подарки, угощать просадом. Следующий вопрос. У меня в жизни повторяется одна и та же ситуация уже много раз. Выходит так, что Господь дает хорошего человека, но удержаться в отношениях я не могу. Всегда появляется другая женщина, и все рушится. В чем моя ошибка? Как мне себя вести? Подскажите, пожалуйста. И общение происходит не через старших, напрямую. Ну, вот здесь та же ситуация, что и в предыдущем вопросе. Общение происходит напрямую. Девушка незащищенная. Поэтому надо пробовать общаться через старших. Но для этого нужно научиться принимать авторитет старших в общении. Следующий вопрос. Какие вопросы должны обсудить прабху вместе с матаджи, о чем договориться, прежде чем создавать семью? Хороший вопрос, спасибо большое. Именно для этой цели создана программа «Подготовка к семейной жизни», о которой я говорила в прошлый раз. Эту программу создал вам Шридхар Дамодар Прабху по опыту своих родителей, которые занимаются уже по этой программе со своими подопечными около 30 лет. И есть такая группа ВКонтакте «Подготовка к семейной жизни», но она для молодых пар, которые планируют создать семью. Как эта программа действует? Молодая пара, решившая создать семью, они выполняют задание по этой брошюре, и потом происходит встреча со взрослой семейной парой, которой опыт уже есть. И они обсуждают с ними, к чему они пришли, обсуждая вот эту брошюру. Там 9 глав в этой брошюре, и эти 9 глав, они затрагивают все аспекты семейной жизни, и поэтому происходит около 9, может быть, даже до 10 встреч, благодаря которым вот эта будущая семейная пара, она проговаривает все аспекты семейной жизни. И еще раз повторю, есть группа ВКонтакте «Подготовка к семейной жизни». Вы можете обратиться к создателю этой программы, Вамшидар Дамодар Прабху, и он занимается тем, что он подбирает наставников, которые могли бы заниматься. И вот такое... Такие занятия происходят в скайпе. То есть, если в вашей общине нет такой семейной пары, которая могла бы позаниматься с вами вживую, тогда это происходит в скайпе. У нас вот есть опыт, мы позанимались с одной парой вживую и позанимались с одной парой ВКонтакте, в скайпе. И сейчас вот тоже занимаемся, у нас еще 2 семейные пары сейчас в скайпе есть. Мы сможем, их с ними встречаемся раз в месяц, раз в неделю, простите. Вот, и поэтому вот на ваш вопрос такой ответ, что если вы решили создать семью, обратитесь в эту группу и вместе с наставниками, старшими обсудите все вопросы, все аспекты семейной жизни. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем выражается духовная взаимоподдержка в семье? Что должна делать женщина, жена, чтобы поддерживать мужа на духовном пути? И как выражается духовная поддержка мужа? Я думаю, что в каждой конкретной семье эта поддержка будет выглядеть по-разному. Если, например, оба супруга работают, тогда все домашние дела им лучше тоже делать вместе, чтобы у обоих было время на духовную практику. А не так, что оба работают, потом муж приходит домой и читает джапу, читает книги, а жена выполняет все домашние обязанности. Нет, если оба вынуждены работать, значит, приходим домой, все делаем вместе – и вместе утром читаем джапу. Или, например, родился маленький ребенок. Тогда муж, он должен помочь жене читать джапу. То есть он ей должен найти время занять детей на те 2 часа, когда жена читает джапу. и чтобы она спокойно могла повторять свои круги, потому что у женщины, у нее нет возможности вставать рано, потому что ночью приходится вставать к ребенку, особенно когда вот некоторые дети очень неспокойные ночью бывают. Или, например, семейная пара пришла с детьми в храм. И как здесь может быть выразиться поддержка друг друга? Вы можете смотреть своих детей по очереди. Один смотрит детей, другой участвует в программе. И на следующей неделе можете поменяться. То есть по очереди участвовать в киртане, служением каким-то заниматься, лекции слушать. И если, например, кто-то из супругов решил заниматься служением в общине, то очень важно обсуждать это в семье, потому что если человек взял какую-то ответственность, естественно, он будет больше тратить времени, и поэтому это время же оно будет браться из семьи. Семья должна быть согласна с тем, что папа или мама, они больше будут служить. Духовная практика – это полностью добровольный процесс. И поэтому вот, возвращаясь к этому вопросу, как поддерживать, если один из супругов не готов к духовной практике или не готов к серьезной духовной практике, то нет смысла давить на него, потому что мы все взрослые люди, и каждый выбирает свой путь и выбирает скорость на этом пути. Если же оба в паре, в семейной практикуют, то очень хорошо вместе рано вставать. Это очень хорошая поддержка друг другу. Вместе читать джапу одновременно. Ну, не синхронно, конечно, но просто находясь в одном помещении. И, на мой взгляд, очень важно задавать друг другу вопросы по философии. То есть муж жене может вопросы задавать, жена мужу. И таким образом они обсуждают философию и также практические какие-то аспекты. Во-первых, это будет такой хорошей темой для обсуждения. И второе, это побудит вас обоих изучать философию сознания Кришны. Можете записать какие-то лекции параллельно, их слушать и тоже обсуждать эти лекции. И, конечно, для женщины очень важно поддерживать дома чистоту и готовить вкусный просад. Это огромная поддержка в духовной практике. Если... Вот еще очень хороший такой совет. Кланяйтесь мужу каждое утро, как вайшнаву. Обычно муж, если он серьезен в духовной практике, он также кланяется своей жене, как вайшнаве. Мы же, когда сами приходим в храм, мы ведь кланяемся вайшнавам, да? И наш дом – это тоже храм. Поэтому, когда мы утром встаем, мы сразу кланяемся Шри Прабхупаде, духовному учителю и мужу, как вайшнаву. И пусть у вас в доме всегда звучат киртаны, какие-то лекции, благовония курятся. Это все будет являться поддержкой духовной жизни. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что является духовным прогрессом для женщины? Это как раз вот то, о чем мы сегодня с вами говорили. Прогресс женщины в том, что она способна принимать авторитет старших. Сначала это может быть наставник, если она не замужем, лидер общины. Потом, когда появляется муж, она должна быть способна принимать его авторитет. Это тоже будет ее прогрессом. Принимать авторитет гуру – это тоже прогресс. И в конце концов она принимает авторитет Кришны. Поэтому духовный прогресс определяется способностью принимать авторитет. Ну, это вот были общие вопросы от незамужних матаджи, и было очень много вопросов уже более конкретных от замужних матаджи. Если муж браман не вдохновлен на стандартную базовую утреннюю садхану, служба, чтение, и меня это удручает, что нет поддержки, мне делать все самой, петь, читать, пуджарить, у меня пропадает энтузиазм, когда нет поддержки, как быть? Это та же тема. Тема принятия авторитета мужа. Ну вот, чтобы понять вот вашу конкретную ситуацию, матаджи дорогая, надо прояснить несколько моментов. Во-первых, почему, интересно, браман не вдохновлен проводить утреннюю программу? Может, он вынужден так много работать, что у него уже сил не остается на утреннюю программу? Или, может, он и не браман, а просто у него две инициации. Также есть вопросы и к вам. Подумайте, с каким мотивом вы хотите проводить утреннюю программу. Зачем это надо лично вам? Каких результатов лично вы при этом хотите достичь? И как вот эта утренняя садхана связана с конечной целью вашей жизни? А также, на что вы надеетесь, проводя утреннюю программу без мужа? К чему это может привести? Комментарии к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет: «Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж, ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним». В Махабхарате говорится, что когда Гандхари узнала о слепоте своего будущего мужа Дритараштры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. Слово «самануврата» указывает на то, что долг жены – вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим преданным, жена обязана разделять его образ мыслей. Только в этом случае их брак будет счастливым. Конечно, не надо буквально понимать эту цитату, что вот если муж в тамас погрузился, я должна разделять с ним этот тамас. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что мы должны принять уровень сознания нашего мужа. И если нам кажется, что мы более продвинуты, чем наш муж духовно, то вот Шри Джишна Прабху, он говорит, что духовная продвинутость жены, она заключается в том, что она не демонстрирует эту духовную продвинутость. Поэтому, если вам кажется, что хорошо бы проводить утреннюю программу, но муж к этому не готов, можете, конечно, вы сами ее проводить. Но при этом очень важно, чтобы вы не считали, что муж ваш ущербен. Вот как в этом комментарии говорится. Почему она завязала глаза? Чтобы не гордиться. Чтобы не считать, что муж в чем-то хуже ее. Поэтому, если вот вы уверена, что, проводя утреннюю программу без мужа, не будете этим гордиться, тогда проводите ее. Но это не должно быть, знаете, в пику мужа, что посмотри, какая я крутая, я утреннюю программу провожу. Между мужем и женой, как мы с вами читали до этого комментарий и стих из Шримад Бхагаватам, доверительные отношения должны быть. Вишрамбена и Гауравена. То есть близкие. Мы должны это обсуждать. Обсуждайте с мужем. Почему он не хочет проводить утреннюю программу? Надо сначала понять, почему он не хочет ее проводить. Если он чувствует, что он пока не готов, значит, это пока не его уровень, не надо на него давить. Но вот я думаю, что в основе, не то, что я думаю, а есть даже такая глава в учебнике «В основу философии». Уважение и благодарность. Принципы взаимоотношений со всеми живыми существами. Это означает, что в основе всех взаимоотношений лежит уважение и благодарность. Давайте начнем с этих качеств. И на мой взгляд, нам всем иногда не хватает элементарной благодарности за то, что мы уже имеем. Вот смотрите, у вас есть муж. Он преданный. Он не пьет. Он не курит. Он даже моется каждое утро. Скажите, испытываете ли вы глубочайшую благодарность за то, что он уже делает? Давайте медитировать на позитив, на то, что уже у нас есть. Потому что таков закон Вселенной. И я слышала об этом из лекции своего духовного учителя, что если мы не ценим то, что у нас есть, судьба у нас это забирает. Поэтому давайте будем благодарными, давайте ценить в наших близких то, что у них уже есть. И вот этот принцип дефицита, когда мы медитируем на то, чего у нас нету, это слабая позиция. Она ни к чему хорошему не приведет. Медитируйте на то, что есть. Будьте благодарны. Проговаривайте эту благодарность. Есть такой психологический прием. Если некоторым он помогает. Заведите тетрадку и записывайте в тетрадку каждый день, за что вы благодарны своему мужу. И пусть это повторяется, ничего страшного. В конце концов, сначала вам будет это сложно, но потом вы научитесь быть благодарны всегда. И к чему приводит этот, почему, что этот опыт дает, когда мы в тетради записываем благодарность? Если женщина действительно регулярно записывает, за что она благодарна мужу, а в следующий раз она когда что-то происходит, она уже испытывает благодарность. Это уже входит в привычку. И следующие два вопроса, они примерно об одном. Как практиковать, если муж не преданный или верующий другой конфессии? Несколько месяцев назад я пришла к молитве к Богу, так как поняла, что только это может нам помочь изменить нашу жизнь и все, что окружает нас к лучшему. Муж замечает перемены, но я не вижу в нем тяги к молитве и служению Богу. И ловлю себя на мысли, что у меня нет поддержки, и даже обижаюсь на него. Подскажите, как правильно поступить, чтобы не испортить взаимоотношения в семье. Дело в том, что Господь не дает нам детишек за грехи наши, и я пытаюсь замаливать прощение, совершать аскезы, но думаю, одной мне, может быть, не под силу это сделать, а от мужа не чувствую поддержку. И второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть риски в семье, если жена в ведической культуре, а муж в православии, и как с ними достойно справиться? Жена ведь должна служить мужу и выполнять его волю. Может, есть способы, как им объединиться духовно? И не оскорбим ли мы Господа, если наш алтарь состоит из разных культур, иконы и божества рядом? Утром я читаю Махамантру, а вечером православный акафист с молитвами». Дорогая Матаджи, пожалуйста, не переживайте, это не оскорбление. И пусть на вашем алтаре стоят божества и иконы. Очень важно сохранять уважительные отношения, даже если муж, он не принимает вашу духовную практику или он исповедует другую религию. И я провела уже вебинар на эту тему, и он есть на сайте Вайшнави. Просто наберите в поисковике «Роли жены. Вебинар Калинди Прии». Или у меня на странице он есть, вебинар этот. И там как раз я объясняю, как нужно вести себя женщине, когда муж ее непреданный или верующий в другой конфессии. То есть это вот по просьбе Хариканты Матаджи я провела два вебинара по обязанностям жены. И первый вебинар был о обязанностях жены, когда муж преданный, и второй вебинар, когда муж непреданный. И если вот вы прослушаете, и у вас вопросы останутся, давайте свяжемся в скайпе и обсудим это вживую или в переписке ВКонтакте. Следующий вопрос. Поделитесь, пожалуйста, женской мудростью, как по-настоящему принять своего мужа таким, какой он есть. Мы с мужем немного разные по темпераменту. Он спокойный со своим умеренным жизненным темпом, а я шебутная, активная. И в моменты конфликта мне хочется открыто все выяснить, а он молчит и уходит в себя. Ну вот ситуация, опять принять авторитета мужа. То есть мы возвращаемся к той теме, которую мы сегодня обсуждали. Принять авторитета мужа. Мне вот ситуация, которая описана здесь, она очень знакома, потому что она похожа на нашу семью. Я тоже шебутная, активная. А муж у меня, он такой умеренный. У него жизненный темп умеренный. И что я делаю? Я часто говорю мужу: спасибо, что ты меня терпишь. Ну, я практически каждый день это говорю. Потому что я знаю, что я не идеальная. И поэтому я не жду, что все вокруг меня будут идеальные. Есть такая очень хорошая книга «Очарование женственности». Она, правда, написана не в Вайшнаве, но книга хорошая. Эта женщина, верующая женщина написала эту книгу. Пожалуйста, найдите ее в интернете «Очарование женственности». И, может быть, эта книга как-то поможет вам принять мужа. И также у меня на страничке ВКонтакте есть две лекции по принятию близких. Если не найдете, то просто наберите в поисковике «Принятие близких. Калинди Прия». И сразу на эти лекции вы выйдете. Вопрос. Как по-настоящему полюбить мужа? Потому что до того, как я узнала о Кришне, о правильном образе жизни, у меня были отношения. И все это остается внутри, как застрявший ком. Чувствую, что хочется открыть сердце для мужа, но чувствую трудно. Вот, честно говоря, мне не совсем понятно, о чем вопрос. То ли о плохих отношениях с мужем до сознания Кришны, то ли вопрос о связях с мужчинами до брака. И то, и другое, конечно, может приносить большое беспокойство. Если речь идет о добрачных связях, то я думаю, что нет особого смысла рассказывать о них. Кто без греха, пусть кинет в меня камень. А вот вопрос, как полюбить, мне тоже хочется в ответ спросить вас, а что вы называете любовью? Тогда бы я смогла вам более точно ответить. И в любом случае, на эту тему у меня тоже есть лекция, и вы можете найти на моей странице ее или набрать в поисковике «Как пополнить банк доверия» Калин Деприе. И сразу выходите на эту лекцию. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как мужу и жене планировать бюджет? Мы недавно поженились, нам обоим трудно понять, как верным образом это сделать. У меня внутри странная установка, что мужчина должен за многое платить. Но в семейной жизни так не всегда. У мужа бывают финансовые взлеты и падения. Не знаю, как вести себя в моменты, когда у него сложности, а у меня есть какая-то денежка. Учитывая то, что всегда хочется чувствовать себя под защитой, под его защитой, то есть не знаю, как вести, потому что хочется чувствовать себя под его защитой. Вы правы, женщина хочет быть защищенной. Я повторюсь еще раз. Для того, чтобы быть защищенной, нужно принять авторитет мужа и занять подчиненное положение. Я не знаю, правильно это или нет, но в нашей семье деньги распределяются следующим образом. Кстати, подобная модель была в семье моих родителей. У нас деньги общие, и неважно, кто их заработал, они лежат в одном месте, доступном для обоих, но в то же время недоступном для маленьких детей, чтобы не провоцировать. И лучше всего это домашний сейф, от которого есть ключ у обоих супругов. Из этих денег мы оплачиваем все коммунальные расходы. Я беру на продукты, на бытовую химию, на аптеку, на йогу, которой занимаюсь. И вот я об этом не спрашиваю, потому что я должна уложиться в рамки конкретной суммы. И примерно это одна и та же сумма, цифра из месяца в месяц. Я вот должна в нее укладываться. Муж, он покупает то, что ему нужно по работе для машины, он не спрашивает, я ему доверяю в этом. Но все другие покупки обсуждаются. Это одежда, бытовая химия, подарки родственникам, пожертвования и так далее. И если, например, предстоит какая-то дорогостоящая покупка, то, конечно, мы это обсуждаем и решаем, стоит ли нам это делать. И муж потом принимает решение. Также мы обсуждаем, если какое-то дорогое лечение предстоит. Если есть вариант лечиться бесплатно, но вы знаете, что бесплатно это долго и там очереди большие. Если деньги есть, мы идем лечиться платно. Если денег нет, то мы идем в бесплатную медицину. И когда... Значит, есть баланс, как баланс положительный в месяц, то мы излишки кладем на сберегательную книжку. И когда накапливается нужная какая-то сумма, то мы едем в Дхамму на фестиваль. Никаких кредитов, долгов, упаси Господь, от этой страшной напасти у нас нет. У нас нет своих денег. Вот судя по вопросу, Матаджи, а у нее свои деньги, у мужа свои. Вот у нас такого нет. У нас деньги общие. И никаких заначек нет. И вот эта прозрачность доходов, расходов, она порождает доверие. И, честно говоря, мы не считаем, кто из нас сколько заработал. Кришна, потому что мы доверяем Кришне. Кришна, он сам знает, через кого дать нам наши общие деньги. Это наши общие деньги. Просто они приходят иногда через жену, иногда через мужа, может быть, даже иногда через родителей, иногда даже через детей. И у нас есть обычная табличка в Excel, Я там записываю приход, расход. Мы вносим туда наши доходы и расходы. Сколько было на начало месяца и в конце месяца. Конечно, при таком полном доверии есть риск, особенно вот в молодых семьях, что муж потратит деньги не туда, куда надо. А точнее, не туда, куда бы вам хотелось. Но мы должны научиться доверять. И мужчина имеет право на ошибку. Он по-другому не сможет научиться. Как у мужчины включится разум, если он не будет совершать ошибки? Поэтому надо позволять совершать ошибки. И одновременно с этим мы, женщины, должны научиться быть удовлетворенными. Вот в Шримад Бхагаватам, что об этом говорится, 7.11.28. Добродетельная женщина должна быть не жадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Конечно, если муж наркоман или алкаш, то все будет по-другому. Но, насколько я понимаю, эта лекция предназначена для преданных, и которые планируют выйти замуж за преданных. Я вот еще одно небольшое дополнение хотела сделать. Практические советы. Вот как выглядит принятие авторитета мужа в семье? Может быть, тоже кому-то будет полезно. Тоже я просто по пунктам выписала, как я это делаю. Никогда ни с кем не обсуждаю недостатки и ошибки мужа. Следующее. Рассказываю детям и всем остальным о достоинствах своего мужа. Следующее. Не спорю с мужем. Не повышаю голос при общении с мужем. Не даю ему советы, если он их не спрашивает. Не упрекаю мужа, если он сделал что-то, что мне не нравится. Не унижаю его достоинства. И не делаю ему замечания при людях, особенно при детях. Также я советуюсь с мужем относительно расходов, как общих, так и личных. То есть я уже сказала, что есть статья расходы, о которых мы уже не советуемся. Это вот продукты, аптека и коммуналка, и бытовая химия. Это уже какая-то просто сумма. И в эту сумму я должна как-то встроиться, уместиться. Но вот уже какие-то детали я с ними, конечно, не обсуждаю. Но все личные покупки я с ним обсуждаю. В этом нет ничего зазорного. Я всегда советую с мужем практически по всем вопросам. Вот все вопросы, которые вы мне задавали, я их обсуждала с мужем. И мы вместе принимали решение, как ответить. И я, конечно, с мужем обсуждаю наши отношения. Я проясняю его ожидания. Чтобы принять авторитет личности, нужно понять, чего эта личность от нас хочет. И я проговариваю свои ожидания. И также, когда он мне что-то просит, я соглашаюсь сразу с ним, и потом я пытаюсь понять, как он хочет, чтобы я это сделала, и почему именно так я должна это сделать. Я вот пример такой приведу. У нас в общине есть очень хорошая матаджи, и она полностью принимает мой авторитет. Удивительная матаджи. Но не потому, что она принимает мой авторитет, потому что она сама удивительная. И когда я пишу, мы с ней когда переписываемся или вживую, когда общаемся, чтобы я ее не попросила или не поручила, первая фраза, которую она говорит или пишет, хорошо. Хорошо. И потом она же выясняет, как это надо сделать, почему так надо сделать. Поэтому очень важно научиться, когда муж вас что-то просит, нужно говорить, хорошо, дорогой. И вот это вот наш ответ, эта покорность, она мужа успокаивает. А потом мы выясняем, что он попросил, почему он так попросил, как он это себе представляет. Вот. И однажды я спросила у своего мужа и у своих сыновей взрослых, какое самое большое ожидание у них от женщины, от жены. То есть вот у них тогда еще не было жен, и у мужа вот я и есть. И я спросила, как бы вот на их взгляд, что они ожидают от женщины, которая с ними будет рядом. Знаете, так удивительно, они все ответили одинаково. Причем они не знали, что я их спрашивала отдельно друг от друга, и они не знали ответа друг друга. Они все сказали, что женщина должна дать почувствовать мне, что я верю, что она верит, сейчас точно скажу, что она верит в мою способность решать проблемы. То есть мужчина, он должен почувствовать, что женщина верит в то, что он способен решить проблемы. Представляете, как для них это важно? Еще раз. Мужчина хочет, чтобы женщина верила в то, что он способен решить проблемы. Вот я бы, наверное, это тоже распечатала и повесила на холодильнике для тех, кто этого не понимает. И еще спрашивают, иногда женщина, им тяжело слушать вот такие мои наставления о том, что нужно мужа слушаться. Почему-то они воспринимают это как что-то унизительное, или как-то они боятся этого, что полностью мужу довериться. Или они думают, что при этом они исчезнут как личности. И вот в моем понимании, принять авторитет мужа не означает, что мы не имеем собственного мнения. У нас есть свое собственное мнение, потому что мы личности. Но свое мнение мы должны высказывать очень мягко, просто как наше мнение, не настаивая на этом и не возмущаясь. И если у нас есть вот эта вот способность быть послушной мужу, то он всегда будет слушать наше мнение. Когда муж нас не слушает, когда мы с ним всегда спорим, когда мы хотим доказать свою точку зрения. Но если мы его слушаемся, если мы доверяем его авторитету, тогда он всегда будет нас слушать. И разумный мужчина, он всегда будет прислушиваться к мнению жены и учитывать мнение жены при принятии своих решений. Вот. И я там, когда сказала фразу, что я проговариваю свои ожидания, я в том числе и проговариваю какие-то свои потребности. То есть, если я слушаюсь мужа, это не значит, что я вот, знаете, молчу, никогда не говорю то, что мне надо. Даже из бытовых каких-то вещей. Конечно, я говорю. Только надо стараться просить о чем-то, не упрекая. То есть, не вот там, сроду я там не дождусь, когда ты мне что-то купишь, или почему у других есть, у меня нет. Это уже как упрек звучит. Я вот такой пример приведу, просто как, ну, примерно, как должна звучать фраза, когда она без упрека. Ну, хорошо? Дорогой, мое пальто совсем износилось. Когда у нас будет возможность, давай купим мне новое пальто. То есть упрека нет. Просто женщина констатирует факт. Пальто скоро порвется, и она при этом дает ему выбор, когда он это сделает. И что интересно, вот в истории с Кардамой Муни и Девахути, когда она просила жилье, она ему тоже сказала: пожалуйста, найди нам жилье, которое бы нам подходило. И она очень смиренно, мягко его об этом попросила. Пожалуйста, перечитайте вот эту историю с Девахути, как она служила своему мужу, очень интересно, и как там описывается, как она смущенно его об этом просила. Следующий пример. Любимый, можно я схожу в гости к маме? Ей так одиноко. Я постараюсь не засиживаться. То есть вот мы спросили разрешение, мы озвучили, почему мы это делаем. И здесь опять же мы говорим, что куда мы пошли, и поскольку мы говорим, и мы даже можем сказать, во сколько мы вернемся, чтобы муж не переживал. Следующий пример. Папочка, поиграй, пожалуйста, с детьми. Они такие счастливые, когда ты с ними общаешься. А я пока приготовлю ваши любимые вареники. Ну, это вот такие простые примеры, как можно озвучивать свои потребности. Мой муж такую интересную фразу говорит. Он говорит, что не надо путать потребности с желаниями. То есть женщина, она должна научиться различать, что такое потребности и желания. Потребности – это то, без чего невозможно прожить. И муж обязан удовлетворять эти потребности семьи. Но в обязанности мужа они входят потакать нашим бесконечным материальным желаниям. И поэтому, если вот вам как-то сложно разобраться, где же эта грань между потребностью и желаниями, просто сядьте и с мужем это обсудите. Как он себе это представляет? Где он видит вот эту грань? Вот, наверное, все, что я сегодня подготовила. Я сейчас попробую посмотреть, есть ли какие-то вопросы. Вопрос. Как вести себя жене с супругом, если он повел себя неуважительно со своей матерью при ней? Надо сделать вид, что ничего не произошло, если это происходит регулярно. Я думаю, что надо обязательно сказать. Когда вот я говорю, что жена должна принять авторитет мужа, это не значит, что она не высказывает свое мнение. Но это нужно сделать, учитывая способность мужа вас услышать. То есть иногда, когда муж он заведенный, там в гневе он каком-то, то он может вас не услышать. Поэтому выберите ситуацию соответствующую, когда он вас услышит. Конечно, нужно сказать. Это вот как раз то, что я вам говорила, вот этот вебинар, не вебинар, а лекция Варадараджа Прабу о том, как давать обратную связь старшим. И вот там как раз он три пункта эти рассматривает, как, и как нужно давать эту обратную связь. Вот в этой ситуации это как раз обратная связь. То есть вы увидели, что он относился неуважительно к матери при вас, и вы испытали при этом боль. И вот поэтому послушайте, пожалуйста, эту лекцию и правильно себя ведите. Говорить надо. А насилие, оно никогда не должно оставаться безнаказанным. Я тоже об этом в своих лекциях говорю. Я вот пока больше не вижу никаких вопросов, все остальные я уже ответила. Ну, тогда давайте на этом закончим. Спасибо вам всем большое за внимание, с которым вы слушали. Пишите мне, если вам что-то непонятно или вы стесняетесь спросить об этом в прямом эфире. Я постараюсь найти время, чтобы ответить вам. Удобнее, конечно, общаться в скайпе. Давайте общаться в скайпе. Мое имя Калиндиприя 66. Но я думаю, что на сайте есть мои контактные данные, и как-то каким-то образом можно на меня выйти. Я вам всем желаю удачи. Харе Кришна.